Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Вы на волне 98,2 FM. Это радио «Комсомольская правда» Самара. В студию микрофона Марина Магвай. Я традиционно поздравляю вас с окончанием очередной трудовой недели и приглашаю послушать интересную программу под названием «Тема дня». Март на календаре, а это значит, что коты уже начинают заводить серенады под окнами и не дают высыпаться тем людям, которым с утра рано надо вставать на работу. Что еще интересного происходит? Из-под снега показываются первые фрагменты асфальта. Будем надеяться, что он не сойдет в этом году вместе со снегом ближе к маю. Жаркая пора наступает для убежденных дачников и вообще для людей, которые любят возиться с растениями, любят выращивать что-то, возможно, у себя на подоконнике или на приусадебном участке. И есть у нас в области люди, которые смогли превратить свое растениеводческое хобби в стабильный источник дохода. Цветовод Зульфия Шакирова сегодня у меня в гостях. Зульфия, приветствую тебя.
Здравствуйте всем.
Как началось твое увлечение цветоводством?
Где-то лет 15 назад, наверное, нам с семьей пришлось поменять место жительства, и мы с Чапаевска переехали в Башкирию. Там остро стал вопрос ребром, то есть как прокормить свою семью. Город был небольшой, работы не было, и мы решили заняться цветочным бизнесом. Вообще во многом поспособствовало мое общение с нынешним вот писателем, агрономом, ученым Ником Курдюмовым, Николай Курдюмов. Вот. Он мне порекомендовал людей, знающих, сам советами помог. И мы в первый же год поставили теплицы. И каково было вообще мое удивление, когда мы продали всю свою продукцию за 3 дня. Хотя я не рассчитывала на это. Я думала, что в таком маленьком городе цветы не будут пользоваться спросом. Хотела даже перейти на овощи. Но за 3 дня мы продали всю продукцию. На следующий год мы уже увеличили и площадь теплиц, и количество продукции готовой кратно, причем увеличили. А потом снова вернулись в Чапаевск, где также, купив участок земельный, занялись тем же самым.
То есть у вас такое семейное предприятие получается, и каждый заинтересован в том, чтобы увеличить количество продукции.
Да, да. Занимаемся, в основном занимаюсь я зимой, допустим. Весной подключается муж. Очень надеялась, что и сын будет старше помогать. Но старший решил, вырос, отслужил и решил пойти своим путем. Вот. Но есть еще 2 запасных варианта, 2 сына. Я надеюсь, что хоть кто-то из них продолжит наше дело. Вообще, вот у нас много семей занимаются цветочным бизнесом, вообще тепличным бизнесом Самарской области, и у многих это вот уже 3 поколения, как продолжают их дело. И все 3 поколения вот занимаются одним и тем же. Конечно, хотелось бы тоже, так, но не знаю, как получится, там уж видно будет.
Зульфия, а вот расскажи, как вообще нужно вести себя человеку, если он хочет этим заниматься? То есть я так понимаю, что это должен быть настоящий фанат вот этого дела, потому что есть такие люди, которые говорят, у меня дома даже кактус увядает, не дано мне вот это искусство общения с растениями, они у меня гибнут, чахнут. Как это вообще происходит? Это талант такой или этому можно научиться?
Я считаю, что вообще любому делу можно научиться, причем выйти на профессиональный уровень, да. Я когда начинала заниматься цветами, я вообще не знала о цветах ничего. Я их даже не видела. Я могла пройтись по своей улице и не видеть эти клумбы. Я их просто, они были исключены из моего мировоззрения полностью. Когда стал вопрос, я не могла отличить петунию от бархатцев, например. Я же не знала, что они бывают однолетние, многолетние. Вот, когда мы решили заниматься именно конкретно цветочным бизнесом, я немножечко боялась, думала, не смогу. Вот. Но за 2 месяца я смогла изучить, но я, правда, не спала практически, 4 часа спала, я за 2 месяца изучила весь ассортимент и ассортимент имеющихся сортосерий всех цветов однолетних. Это такая большая область, например, да, там невозможно знать все. Вот я для себя выбрала, например, однолетние, ну, поначалу цветы, а потом определила для себя однолетние культуры, вот, и изучила за время, 2 месяца сроком, да, весь ассортимент, не только вот у нас, к сожалению, селекции цветов, ну, однолетних культур нету, а зарубежный весь ассортимент и ассортимент всех зарубежных фирм. Это у нас и Франция, и Нидерланды, и Польша, ну, практически Панамерика там сидит. Вот весь их ассортимент. Но в то время еще интернет только зарождался, это был 2005-2008 год, он только зарождался, и тогда была очень мощная поддержка от пользователей сети. То есть тогда была проблема стояла добыть информацию. Сейчас стоит проблема отфильтровать информацию, да, нужную. А тогда была именно добыть информацию. И вот тогда вот как раз только-только создавались эти первые форумы. Вот сейчас это крупнейший форум-портал «Фермер.ру», да? А тогда он только-только начинал, вернее, его только организовали. Я тогда там работала модератором в разделе цветоводства. Вот. И была очень мощная поддержка со всех сторон. Вот, например, мы друг друга... До сих пор с этими людьми я со всеми общаюсь. Мы друг друга лично так вот не общались. Но уже много лет они мне...
Заочно знакомы с такими же фанатами этого дела. А нету конкуренции, не возникает? Или все спокойно обмениваются какими-то лайфхаками для того, чтобы вырастить урожай побольше?
Тогда не было, тогда не было. Сейчас, да, есть. Сейчас есть и... А вот в то время, вот я вообще очень люблю вспоминать как раз те вот времена, когда насколько люди были... бескорыстно делились информацией. Вот просто мало того, как... Вот сейчас такого вот нету. Сейчас вся информация продается. Но это тоже, конечно, большой плюс. Сейчас, вот, допустим, можно купить какие-то курсы обучающие, да? А, да, это стоит денег, но там уже отфильтрованная, кем-то переработанная, скомпонованная информация дается, да? А тогда давалось то же самое, но бесплатно.
Ну, бесплатно можно было бы не только в интернете, но и в библиотеке, например, взять энциклопедию растений там, в Самарской области.
Нет,
тогда, это так не работает.
Тогда такой информации не было. Вот, например, я вот приведу просто пример. В свое время я от агрофирмы «Престиж», которая у нас занимается фасовкой семян, выиграла в то время, только появилось растение, называлось оно «Лизиантус» или «Элстома». Про нее у нас не было известно ничего. У нас оно даже в энциклопедии, по-моему, в Википедии еще ее даже не было. И чтобы узнать ее агротехнику, так как я получила эти семена, мне было интересно, я переписывалась через Google переводчик с одной кореянкой, которая у себя в Корее растила эту элстому на срезку. И она мне давала рекомендации там, по агротехнике этой культуры. Вот. А сейчас вот в наше время, ну, например, просто мы, вот я не обращусь так никому, потому что мне будет жалко его время. А, то есть как только... Ну, сейчас у нас большую ценность имеет именно время. Ну, и никто так, мне кажется, уже информации делиться не будет. Скажет, иди ищи в интернете. Вот. В интернете информации сейчас даже перебор, слишком много. И не знаешь, какой информации доверять. Вот. И еще по поводу цветоводства в целом скажу. Вот есть профессии, которые подразумевают постоянное обучение в течение всего времени. Есть профессии, которым ты обучился, и ты можешь работать в этой сфере, например, да, а есть профессии, которые требуют постоянного обучения. Это ежегодно десятки фирм выпускают десятки новых сортов. И нужно быть в курсе всех новинок. А у них агротехника может кардинально отличаться. Вот. И быть всегда вот в курсе и даже на шаг впереди, вот тогда это и приведет к успеху.
Зульфия, ну
тогда
ты сейчас...
профессиональная деятельность.
Ты сейчас сказала то, что там вот семена из Голландии, из каких-то других стран. А что касается, может быть, нашего российского производителя и, в частности, то, что у нас в Самаре здесь представлено, этого достаточно? То есть у нас нет никакого дефицита вот именно в этом плане?
Нет, пока дефицита нет. Но вообще вот, мы сейчас, допустим, наше хозяйство полностью перешло на вегетативные черенки. То есть это ну, растение, которое размножается вегетативным способом. Конечно, вот в этом году мы их приобретаем в Нидерландах, например, через посредников. В моем случае это либо агрофирма АСЦ, либо Егорьевский цепичный комбинат, мультифлора. Ну, этих фирм много. вернее, ну, немного, но достаточно. А сейчас вот есть перебои в поставке, то есть многие не получили в этом году из тепличных хозяйств черенки в нужном объеме, и то, что заказывали, мы делаем заказы заранее, еще осенью, вот, и оплачиваем все это в евро. Естественно, вот в этом году, во-первых, евро подскочил, у нас полный расчет, бывает непосредственно во время получения, вот, подскочило евро, и перебои в поставках есть. А, насколько мне известно, там фуры Польша, по-моему, не пропускает, там стоит. Ну, может быть, ты сама обратила тоже внимание на то, что в этом году было очень мало тюльпана элементарно, вот на 8 марта.
Как раз таки хотела сказать, есть... что вот 8 марта только-только отмечали.
Ну, вот я, например, уже с этого года не занимаюсь выгонкой тюльпанов, хотя мы лет 11, наверное, занимались выгонкой тюльпанов к 8 марта еще дополнительно. Но вот в этом году мы от этого отказались, потому что, опять-таки, мы рассчитываемся в евро, и слишком дорогой стал лук. Вот, а на будущий год даже предсказать не берусь. Мы заявки делаем еще в мае, поэтому, ну, чтобы получить лук в сентябре.
Зульфия, мы сейчас, прошу прощения, что перебиваем, мы сейчас вынуждены уйти на небольшую рекламную паузу. Мы обязательно вернемся в эфир и продолжим нашу дискуссию. Напомним, мы сегодня на волне радио «Комсомольская правда» Самара общаемся с цветоводом Зульфией Шакировой.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Возвращаемся в студию радио «Комсомольская правда» Самара. У микрофона по-прежнему я, Марина Магвай. И у меня в гостях по-прежнему цветовод Зульфия Шакирова. Мы общаемся на тему весны, тюльпанов, других растений и того, как из всего этого можно построить собственный бизнес. Мы остановились на том, что в этом году было мало тюльпанов по понятным причинам. Зульфия, ты как думаешь... Может быть, это как раз-таки тот момент, когда надо вкладываться в тюльпаны или нет?
Ну, вот наша селекция отечественная, она вот до сих пор не оправилась после 90-х годов. У нас даже нет своих сортов петуний, сказала бы. Но вот в прошлом году, по-моему, в Алтайском крае, в Барнауле, появилась первая сортосерия махровых пятнистых петуний, серия «Зодиак», по-моему, там называется. Но это вообще впервые за десятилетие. И наши селекционеры, вообще, чтобы, допустим, элементарно получить новый сорт капусты, на это нужно потратить от 8 до 15 лет. В свое время, когда все это дружно позакрывалось, они не смогли справиться с конкуренцией. В 90-е годы хлынуло большое количество, допустим, семян на наш рынок, они были лучше, красивее и так далее, да? Они не справились с конкуренцией, и многие из этих фирмы позакрывались, к сожалению, да, и мы отстали, и сильно отстали. Чтобы все это нагнать, это нужно время и вложение. К сожалению, пока этого нет.
Поэтому не могу ничего. Как можно этой отрасли помочь?
Это только политика. Это только политика. Это продовольственная безопасность нашей страны. Этим не может заниматься какое-то конкретно отдельно взятое хозяйство или фирма. Это должно быть на государственном уровне. Поддержка. Вот я просто к примеру приведу, когда, например, Польша где-то лет 15 назад решила уделить особое внимание именно своему сельскому хозяйству. Евросоюз, они когда вступили в Евросоюз, вот не помню, сколько им было денег выделено по тем временам, да, но они смогли за очень короткий промежуток времени стать лидером в обеспечении Евросоюза сельскохозяйственной продукцией. Вот. Это очень маленькая страна сравнительно России, да, у них больше 50% площадей отдано под сельское хозяйство, поэтому они и, ну, они сделали в свое время ставку именно на сельское хозяйство. У нас же пока этому не уделяется должного внимания.
Расскажи, пожалуйста, подробнее о том, как организовано ваше хозяйство и как это вообще все происходит. Если, например, сейчас кто-то нас слушает и думает, вот, у меня же есть все данные для того, чтобы взять и заняться вот примерно таким же родом деятельности. С вот, чего нужно начинать? С семьи? Чтобы была большая семья, которая готова поддержать и у которой такие же интересы?
Тут справится и самостоятельно любой человек. Тут, знаешь, немножечко нужно такое иметь особый склад ума. То есть постоянно учиться. Вот самый лучший инвестиции. Вот сейчас я разговариваю со знакомыми со своими, да, многие не знают, вот у них есть какие-то накопления, например, да, и не знают, во что вложиться. Я всегда считала и считаю, да, что вкладываться нужно в свое образование.
В самосовершенствование.
Угу. Да, самосовершенствование, самообразование, там, в себя, грубо говоря. Вот можно все у человека отнять, да, вот кроме его знаний. И как раз сейчас там некоторые теряют работу, ну, конкретно говоря, про моего сына, да, старшего. Я говорю, вот переобучиться никогда не поздно, да. Моя свекровь, например, 60 лет получила третье высшее образование. То есть она для меня тоже является примером, она тоже цветовод, и я ее горячо люблю. Вот. И во многом она мне поддержка, морально моя поддержка и опора – это моя мама. Свекровь моя. Вот для того, чтобы начать, например, свой бизнес, да, это вот нужно именно знать, только знать. Причем даже нужно желание узнавать. Это,
Зульфия, но сейчас многие возразят, я думаю, и скажут, для того, чтобы начинать свой бизнес, необходимо иметь какой-то стартовый капитал, потому что без этого ничего не сработает. Мало знать что-то.
Нет, я могу привести кучу примеров, например, да, возьмем нашу Елена Пчельникова в Тольятти у нас живет. Она у нас, между прочим, вот на всю Россию, наверное, самый крупнейший цветовод, который разводит бугенвилии. У нее огромная коллекция бугенвилий. У нее нет своего участка. Она все это разводит у себя на лоджии. Не спорю, она у нее большая, просторная, красивая. Но, тем не менее, у нее лоджия. И я более чем уверена, что она обеспечивает себя и свою семью. Вот. Это знание, это желание. Я могу еще привести много других примеров. Например, знаю женщину, она, когда вышла на пенсию, она сделала не такие уж и большие вложения, приобрела коллекцию очень дорогих пеларгоний. Вот даже касательно себя, вот у меня сейчас около 80 сортов пеларгоний, среди них есть сорта стоимостью около 2000 рублей, да, и у меня на них очередь. Вот такую коллекцию можно разместить и дома, на стеллажах, на балконе или на лоджии или... Да, это не будет сверхприбыли, не принесет, но содержать свою семью или хотя бы вот как-то поддержать свою семью, ну, доход там в пределах там 1030, с этого можно получить. Опять-таки могу привести в пример семьи, которые вот, начинали очень широко, размашисто, с большими вложениями, и они не справились. Опять-таки из-за недостатка знания. Вот. То есть все упирается только, и вот я считаю, что это прежде всего знание, желание, вернее, узнавать, быть специалистом в своем деле. Возьмем даже любую профессию, будь то электрик. Вот может электрик зарабатывать 25 тысяч рублей, а есть электрик, который зарабатывает 200 тысяч рублей. Почему? Потому что он профессионал в своем деле, вот и все. Если взять наше тепличное хозяйство, у нас есть... сравнительно такие средние цепичные хозяйства, да, но которые зарабатывают более чем хорошо, содержат и себя, и семьи своих детей. Почему? Потому что они опять-таки постоянно учатся, они на шаг впереди. Возьмем семью Дубровиных, возьмем семью Мелокумовых. Вот, то есть это как раз те самые цветоводческие династии, которые вот в третьем поколении уже занимаются этим бизнесом.
Понятно. Я бы хотела сейчас нашим слушателям рассказать, что мы с Зульфией общаемся посредством такого новшества, как Zoom, и добавляет нотку, в общем-то, такой природы нашей российской собаки. Там вот ты же в теплице сейчас находишься, да?
Да, я в теплице.
Да. Такой у нас мост, радиомост прямиком из теплицы. Что там сейчас у тебя растет больше всего?
Мы сейчас отказались, например, от тюльпанов, вот, и перешли на... Мы готовим полуфабрикаты, так называемые, да, черенки укорененные вегетативных культур, которые размножаются не семенами, а только черенками, и мы их продаем другим тепличным хозяйствам, они их приобретают, доращивают и продают.
Угу. Вот. То есть здесь такая система целая получается. Не вот одно хозяйство занимается какой-то одной сферой деятельности, а вот так ступенями все происходит.
Вот наше хозяйство занимается только, допустим, цветами, да, это, будь то там черенки, тюльпаны, неважно, там рассада цветочная. Есть хозяйства, которые занимаются плюс томатами, растят, то есть вырастили рассаду, продали, потом томаты. Я в свое время еще занималась резкой на 1 сентября, продажи, осенние продажи у нас были, вот эти хризантемы и прочие другие цветочные культуры. Сейчас мы от этого отошли.
Где в Самарской области созданы самые хорошие условия для того, чтобы заниматься подобного рода фермерской деятельностью?
Это Кинельский район, это конкретно город Новокуйбышевск. Там очень хорошо тепличники ощущают поддержку местных властей. По крайней мере, они им не чинят препоны.
Так, Самар. А то есть в Чапаевске есть какие-то все-таки острые углы, которых не избежать?
Ну да, у нас, во-первых, нет, очень тяжело найти место для торговли. У нас всего один рынок, и там у нас по весне начинаются, конечно, вот эти гладиаторские бои за места. Но и еще, например, сейчас вот есть поддержка от государства для предпринимателей. Выделяются субсидии в размере 250 тысяч рублей для покупки оборудования. И вот, к примеру, тепличное хозяйство города Новокуйбышевск, практически вот все, кто подали заявку, они получили эти деньги и смогли приобрести оборудование в своей теплице. А там оборудование, ну, оно нужно, там это и тепловентиляторы, и культиваторы, и прочее. А у нас в Чапаевске вот за прошлый год не было выделено ни одной субсидии на тепличникам. Вот кто вот из наших знакомых пытались подавать заявки на эти же субсидии, они так никто не получил еще.
Угу. Да. Зульфия, мы сделаем небольшой перерыв на новости и обязательно вернемся к нашему разговору. Напомню, мы сегодня беседуем о том, как начать развивать свой цветочный бизнес с цветоводом Зульфией Шакировой.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Возвращаемся в студию. По Зуму общаемся с Зульфией Шакировой, цветоводом. Остановились мы на том, что на закупку оборудования некоторым городам выделяют субсидии, но вот почему-то не все оказываются в этой программе. То есть это на самом деле программа такая, да, поддержки сельского хозяйства?
Нет, не только сельского хозяйства. Тут вообще идет речь о поддержке предпринимательства, предпринимателей. Вот. Личные подсобные хозяйства и самозанятые тоже входят в их перечень, вот, которые тоже могут подать заявку на получение этой субсидии. Ну вот в городе, допустим, ну, вот, насколько вот мне известно, есть некоторые автосервисы, которые получали эти деньги. А тепличное хозяйство вот, среди моих знакомых есть, которые получают именно на покупку оборудования для... Это уже существующие индивидуальные предприниматели, которым просто нужно, ну, что-то добрать.
Зульфия, ну смотри, ты вот говоришь то, что там в Чапаевске вот этого нет, например. А не было планов переехать в другой город?
Нет. Или мы все-таки... справляемся сами. Слава богу, нам, знаешь, как говорится, не давали и не надо. Мы справляемся сами своими силами. Хотелось бы, конечно, как и другие, допустим, получить такую помощь. Но нет, то и сами справляемся. Не сильно, ну, как... По нам, по крайней мере, это не ударит.
Угу. Зульфия,
вот
расскажи,
пожалуйста... От местных властей тоже очень много зависит, конечно. Вот просто тоже приведу пример. Вообще, мы начинали свой тепличный бизнес в Башкирии.
Вот как раз я хотела спросить, как в других регионах обстоят дела, и тебе же есть что сказать, и на каких вот примерах начинали... это рассмотреть.
Угу. Я тогда была очень молода и очень наивна. Я помню, тогда мы жили в небольшом городе Баймак, и я пришла в администрацию своего района и нагло заявила, я хочу заниматься крестьянско-фермерским хозяйством. Вот. Они мне сказали на удивление, вот хочешь, бери 2 гектара у реки, там у какого-то озера, вот хочешь, бери 5 гектар, занимайся. Мы тебе и субсидии поможем оформить.
То есть пошли навстречу. Вот. Так.
Да, пошли навстречу, да. Потому что там вообще вот в этом регионе уделяется внимание тепличным хозяйствам. Вообще пчеловодство, там идет основной упор, да?
Да, конечно.
Пчеловодство и тепличное хозяйство, да. У нас в регионе таких широких жестов не делают, к сожалению. Но вот, насколько мне известно, в Кинельском районе Самарской области тоже идет очень мощная поддержка от местных властей. Это я не понаслышке знаю, общаюсь с этими людьми, и многие из них получают поддержку. Ну, конечно, не сравнить все равно, допустим, Ростовскую область, Краснодарский край. Там у них сельское хозяйство, развитие сельского хозяйства идет в приоритете. И они получают гораздо больше субсидий, помощь и так далее. Нам хотя бы вот дайте, где продать свою продукцию. Угу. Сейчас в Самаре, насколько мне известно, организовали несколько стационарных рынков для фермеров.
Так.
Вот. Ну, у нас, у меня пока вот нет, у нас, как лично я туда этим пока воспользоваться не могу. Хотя они не отказывают. Я звонила в МУП Самара, МУП Самарские рынки насчет этих мест. Сказали вообще без проблем, приезжайте, торгуйте. То есть, угу. И там недорого. Вернее, по-моему, вообще бесплатно. Приезжай, вставай, торгуй.
Насколько вообще сейчас выгодно этим заниматься? То есть ты бы рекомендовала своим друзьям и знакомым тоже вот как-то влиться именно в этот бизнес?
Ну, вот как сказать? Это лишь
как есть.
Одна веточка.
У нас радио «Комсомольская как правда».
Это, вот, я понимаю, но цветоводство – это лишь одна веточка большого дерева, да? Опять-таки, вот возьмем круг моих знакомых. У нас есть и овощеводы, и есть люди, которые разбили большие сады там. Есть, например, фермер, который занимается только черной смородиной. И ему хватает, и ему хватает, и его семье. То есть, опять-таки...
Все зависит от желания.
Отрасли. Да. Угу. Возьмем наши приволжские сады.
Но все-таки какие самые, вот, может быть, перспективные в этом отношении направления? Все-таки черная смородина, яблоки,
зависит
капуста?
Зависит от положения, от начальных. Вот, серьезно, вот, допустим, есть у кого-то возможность вложиться сразу? То есть землю у нас от государства под сельхоз нужно, можно получить. Угу. И это там стоит копейки. Все, что нужно, насколько мне известно, только обратиться и выразить свое желание. И ты, тебе землю у нас... Земли под сельхозугодие много. Вот. Бери и работай. Возьмем также вот фермера поселок Чапаевский. У нас вот город Чапаевский, и у нас есть фермер, один из крупнейших нашего региона, это поселок Чапаевский, да. Он просто пришел, ему дали землю, и он один из преуспевающих вообще фермеров нашего региона, как я считаю, да. Вот. Он именно обрабатывает поля. Возьмем там Приволжье, что угодно. То есть тут зависит все от начальных вложений и от того, насколько... Вот у меня нет возможности нанимать работника. Я не... Ну, вернее, возможность есть, я просто...
Просто это такая хочу. Мера экономии. Хочу. Экономика должна быть экономной. Зачем мне наемный работник, если я могу в рамках своей семьи это все сделать? Нет, не так?
Нет, нет, я просто мизантроп. Мне очень общаться с людьми, я стараюсь это сводить все к минимуму, вот именно личный контакт с человеком. Я просто мизантроп, мне не хочется, чтобы вот...
Кто-то чужой вторгался.
Я не могу приказывать человеку что-то делать, вот. Ну и терпеть, допустим, плохую работу я не смогу. А есть люди, они хорошие организаторы, они могут дать много, создать много рабочих мест. Вот опять-таки возьмем...
Ну, таким людям, я думаю, не обязательно разбираться в сортах бегонии или каких-то других растений,
да,
для того, чтобы организовать подобного рода хозяйство. Это просто должны быть какие-то
тогда
лидерские качества. Да,
и... годы. Максимум. Нет, это обязательно нужно. Они, вот я так скажу, мы летом работаем до Нового года, допустим, вот я, да, вернее, с Нового года, а до Нового года я учусь. Я постоянно учусь. Вот и все. Чтобы быть в курсе всего этого. Чтобы не отстать. Вот стоит немножечко запоздать. Вот, допустим, возьмем, к примеру, вот именно мои цветы, да. Если у меня не будет новинок, которые появились в прошлом году в ассортименте моем, то ко мне уже не придут за этими черенками. То есть это раз. Опять-таки, постоянно мы следим за защитой растений. У нас уже до Ростовской области там дошла томатный моль. У нас уже стало нормальным, что практически в любой теплице встречается тепличник с трипсами, с западным трипсом, да. То есть постоянно быть в курсе новых препаратов. Вот. Опять-таки, некоторые фермерские хозяйства делают ставку на органическое земледелие. То есть они сводят применение всей химии, а это требует большого, как сказать, труда, чтобы вот свести на нет химию, применение химии в теплицах. Это тоже, опять-таки, вот, нужно быть в курсе всего этого, постоянно учиться.
Получается, что это слишком уж энергозатратная деятельность. Разве нет?
Нет, это не приносит огромного удовольствия. Я, например, я же в ходе обучения, я учусь у кого-то, на чьем-то опыте. Это больше идет как обмен опытом, общение. Мне это приносит вот огромное удовольствие. Я вот ни на что не сменю свою деятельность.
Послушай, Зульфия, но для того, чтобы вот этому всему обучаться, получать какую-то новую информацию, изучать новые сорта, это же очень огромное количество времени отбирает. А когда тогда работать в теплице? Может быть, действительно стоит обратиться
к каким-то... Я работаю осень, лето, учусь, а остальное время работаю. То есть... Вот нельзя охватить все, поэтому мы каждый выбирает, как сказать, свою веточку этого большого дерева. Вот у меня это, конкретно говоря, однолетние культуры цветов есть, которые занимаются комнатными, многолетними там и так далее. Там. То есть это очень такая большая тема. Вот, допустим, сейчас вот если взять среднестатистического россиянина, он переживает, вот любая мама, да, сейчас переживает за то, что... чем она будет кормить семью, насколько это скажется. Морковь подорожала, картошка стала 80 рублей килограмм, по цене сравнялась с килограммом яблок, допустим, или мандаринов, понимаешь, да? То есть у нас уже люди разучились растить картошку. У нас люди не сажают морковь.
Я думаю, вот. Что настало время, когда эти умения снова будут в тренде. Зульфия Шакирова, цветовод, сегодня на связи со студией радио «Комсомольская правда» Самара. Мы продолжим после небольшого перерыва.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Почему нужно возрождать искусство разведения цветов и овощей на своем приусадебном участке, и не только. Сегодня беседуем с цветоводом Зульфией Шакировой. Зульфия, ну смотри, не у всех же есть возможность. Кто-то только подумывает обзавестись собственной землей для того, чтобы что-то там выращивать, неважно, цветы или овощи, или фрукты. Кто-то поступают следующим образом. Особенно это, я говорю сейчас про жителей многоквартирных домов в Самаре. Неоднократно видела, когда во дворе у кого-нибудь помидорки растут прямо на газоне где-нибудь возле подъезда и другие какие-то овощные культуры. Вот ты как к такому садоводству относишься? То есть вот хочется человеку, вот страстью он воспылал к тому, чтобы что-нибудь посадить, а вот нет у него земли.
Посадка... Нет, я... Если сажать цветы, то так. Я только за, потому что это именно украшением является, да. И даже если грамотно к этому подойти и получить и урожай, и сделать как бы... Есть такое понятие, как декоративный огород.
Да.
Тоже за, если это не будет нарушать ландшафтный дизайн, вот, то, конечно, только за. Ну вот помидоры... которые, ну, по мне, так они во второй половине лета выглядят неэстетично, да и просто не гигиенично. Это внутренние дворы, там, там и выгул собак, там и дети, и все это еще и защитить нужно от детей. Нет.
Но на самом деле такая практика существует, в частности, у нас в Самаре, уж не знаю, в Чапаевске сталкивалась.
Нет, ты есть у нас тоже.
Видела,
нас тоже,
да? Такие, в общем, да. Нам стало с моими коллегами интересно узнать, а вообще, насколько это законно в принципе. Поэтому мы обратились за комментарием к руководителю регионального центра ЖКХ «Контроль» Виктору Часовских. И вот что он нам рассказал.
Надо определить, чей земельный участок. Если земельный участок поставлен на кадастр, входит в состав общего имущества многоквартирного дома, то тогда собственники могут им распоряжаться. Они на общем собрании собственников должны принять решение. Что можно делать, а чего нельзя. Большинством голосов принимается решение, что мы будем делать. Посадим цветы, посадим какие-то другие насаждения. Но есть определенный порядок, когда можно на каком расстоянии, допустим, от фасада дома сажать кустарники и деревья. 3 метра, кажется, кустарников и 5 метров для деревьев. Помидоры – это уже огород. Земельный участок, он не предназначен для использования в качестве вот этого огорода, сельхоз каких-то земель. Здесь должны сажаться только цветы. Если земельный участок не сформирован под домом, он принадлежит органу местного самоуправления. Тогда все согласования надо проводить с органом местного самоуправления.
Это был комментарий руководителя регионального центра ЖКХ «Контроль» Виктора Часовских. Вот так вот, Зульфия, так что ты была права. Помидоры на газоне – это не только неэстетично, но еще и, оказывается, запрещено.
Да и не гигиенично.
Не гигиенично. Расскажи, пожалуйста, вот сейчас март месяц, что посеять и что потом пожинать?
Время для посева основных вообще культур – это у нас и томаты, для бахчи еще рано. Перцы еще не поздно посеять. Вообще вот сейчас вот, в связи с нынешней ситуацией в стране ко мне вот много обращаются родственников, знакомых,
так,
которые, допустим, использовали свои дачные участки только
для отдыха, для рекреации.
Выходные, да. И сейчас хотят практически, ну, все, по крайней мере, об этом подумывают, выделить небольшой участок под огород. А у нас люди разучились растить. Про картофель я не говорю. Даже многие, ну, экономически невыгодно просто семье, допустим, растить помидоры было. Вот, потому что проще было еще в начале лета. У нас огромное количество томатов завозилось из Азербайджана и других соседних республик. Да, и свои тепличные хозяйства к этому времени уже выращивали овощи. То сейчас уже многие подумывают хоть как-то снизить нагрузку на свои кошельки, вот, самостоятельно выращивать такие хотя бы простые культуры, там, будь то морковь, это именно овощи берем, морковь, свекла. Вот я скажу так, для средней семьи, да, нужно обязательно, вот, в моем понимании, на будущее, для того, для самоуспокоения хотя бы, вырастить и томаты, и огурцы, заняться консервированием дружно всем осенью. Вот я это дело и не люблю, но вот в этом году, я тоже думаю, в числе большинства женщин тоже стану у плиты, займусь консервацией. Вот. И хоть я тоже давно уже отошла, ну, не растила я помидоры, огурцы. Я это передала все ведение своей сестры, она сама растила там. Теперь тоже сама.
Как у вас интересно в семье все складывается. Все прямо на своих местах. Ты ответственная за помидор, там, за огурцы. Ты ответственная за цветы. Прекрасное распределение.
Я уже устаю. Я вот, у нас сезон продаж заканчивается. Я устаю, и мне нужно отдохнуть. А в это время как раз приходится на пик вот ухода за огородом. Поэтому это бремя на себя добровольно взяла моя сестра. Она вот занимается, она консервирует овощи, фрукты на две семьи, на меня и на себя. Вот. В этом году я возьмусь ей помогать, потому что уже, наверное, мы больше площади возьмем. Если мы укладывались, вот две семьи, 4 сотки земли нас кормило, да, 2 семьи из 8 человек, то сейчас тоже, наверное, немножечко побольше земли выделим. Плохо, что у нас в Самарской области вот не родится хорошо картофель. Я, конечно, добивалась того, что с одного посаженного ведра 12 ведер картошки выкапывал, но это очень высокий агрофон нужно, это очень много усилий нужно приложить, то есть этим нужно заниматься. Вот, но вырастить томаты, овощи никакой сложности не представляет. Этим может любой человек просто вот немножечко теоретически хотя бы вооружившись, а лучше всего...
Можно дома, мне кажется, подоконник оборудовать, раз уж в газоне возле подъезда нельзя ничего сажать.
Подоконники? Нет, вот знаешь, это, у кого есть балконы, да, тоже да. Там занимать эту площадь, ну, нецелесообразно под помидоры, например, да, зато под зелень, под душистые травы, под пряные, вернее, травы, угу. Да, почему нет? Это, то есть этого будет достаточно весь сезон, причем и даже хватит и засушить. Просто у меня есть примеры такие, да? Вот моя подруга...
Ну, рассказывай.
Ну, она вот на балконе растит в течение вот с мая где-то начинает, даже с апреля, мне кажется, и до поздней осени у нее круглый год постоянно она сеет зелень. И у нее есть целая коллекция пряных трав, которые она засушивает на зиму, делает сама специи, угощает. Вот, то есть под это имеет смысл занять, это будет подспорье, да, а под помидоры выделять место на балконе
нецелесообразно получается, да. На твой взгляд. Да. Угу. Сейчас, возможно, кто-то из наших слушателей, у кого есть помидоры, растущие на балконе, скажет, как это так, нормально?
Рассада, нет. Ну, это больше на баловство похоже. Конечно, если там женщина, там очень, допустим, вот интересно растить на балконе такие культуры для обучения детей. Угу. Очень нравится.
Вот, такой воспитательный момент здесь присутствует.
Да, да, да. клубнику растила на балконе, у меня дети рвали эту клубнику, они до сих пор вспоминают о ней как о самой вкусной клубнике в их жизни. Вот. И хотя я говорю, что вот это растет, она же, они нет, да, вот была вкуснее. Вот, поэтому воспитательный момент, тогда да, детям интересно этим заниматься. Возможно, для кого-то это вообще будет определить будущее у ребенка. Почему нет?
И он пойдет учиться на агронома.
Ну, у нас на агронома, вот опять-таки затрагивает тему, да, ну, у нас учат агрономов для работы в полях, то есть там такие масштабные. А если, допустим, человек хочет самостоятельно учиться, да, то...
То никто ему, в принципе, не мешает, потому что ты же сама всему научилась, поэтому да, если смогла да. ты, то сможет и кто-то другой. У нас не так много времени до окончания программы, к сожалению, осталось, но хотела бы еще задать вопрос, который тревожит лично меня. Часто вижу, приходя в почтовые, на почту, различные газеты, где лунный календарь, посевов, это действительно работает или это все блажь?
Нет.
Ну вот по твоим впечатлениям, твоему мнению.
Вот если у тебя есть настроение вот сегодня посадить, и ты посадишь, оно у тебя будет расти хорошо. А все это лунные календари, это ну что-то вот из разряда...
Эзотерики.
Я не знаю. Какие-то, да, эзотерика, и оно не работает. Между прочим, я поначалу даже слушала, там люди там говорят, там нет, это не работает. Вот личный настрой очень даже работает. Это вот как когда тесто ставишь, например, на хлеб, с хорошим настроением поставил, он всегда будет удачный. То же самое и касаемо рассады, семян и так далее. С желанием посеял, будет расти и колоситься.
На этом наша программа на сегодня заканчивается. Я желаю всем слушателям удачных выходных. Подумайте, может быть, и вы тоже захотите вырастить что-то хотя бы у себя на балконе, может быть, какие-то пряные травы. В конце концов, сегодня нам специалист рассказал много интересного о том, как это можно сделать. У микрофона в студии была Марина Магвай. До новых встреч в эфире.